«Картина дня» на Радио КП.
Добрый вечер. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Картина дня». Это значит, что, как всегда, каждый будний вечер мы будем вместе с вами обсуждать самые яркие, интересные события уходящего дня. Вы, наши гости, эксперты, журналисты издательского дома «Комсомольская правда», я Александр Яковлев. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. Через несколько минут, надеемся, победив столичные пробки, к нам присоединится известный политолог, президент Института национальной стратегии Станислав Белковский. Поговорим с ним о Владимире Путине, который сегодня впервые обратился с бюджетным посланием к правительству Российской Федерации. Также сегодня большой отклик в СМИ вызвала пресс-конференция нового руководителя Росмолодежи Сергея Белоконева. На ней были озвучены цифры, сколько государство потратит на образовательный форум «Селигер». Оказалось, 280 миллионов рублей. Не слишком ли много? Также сегодня православные пожаловались Путину на вручение серебряной калоши. Эта шуточная премия была вручена патриарху Кириллу. И это тоже мы обсудим вместе с вами, с нашим гостем, и, конечно же, с нашим гостем Станиславом Белковским. Но начнем мы, опять же, может быть, с официальной темы. Повторюсь, сегодня Путин впервые выступил с бюджетным посланием. Там он определил ряд приоритетов. И давайте прямо сейчас, вместо того, чтобы я вам это рассказывал, мы просто послушаем это из первых уст. Фрагмент выступления президента страны Владимира Путина.
Целесообразно основываться не на текущих или даже не на прогнозных котировках, которые постоянно меняются, а на более фундаментальных показателях. Поэтому при верстке бюджета за основу будет браться средняя цена на нефть за 5 прошедших лет. Причем ежегодно расчетный период будет увеличиваться на 1 год. Таким образом, через 5 лет российский бюджет будет рассчитываться уже исходя из средней цены на нефть за 10-летний период. Особо хочу подчеркнуть, что новое бюджетное правило, жесткий порядок расходования рентных доходов – это и мощная антиинфляционная мера. Обеспечение низкой инфляции считаю не только важнейшей экономической, но и социальной задачей. И, конечно, низкий уровень внутренней инфляции укрепляет нашу устойчивость к воздействию внешних негативных факторов. Мы обязательно должны учитывать любые сценарии развития мировой и отечественной экономики, иметь инструменты и возможности для оперативного реагирования. Поэтому прошу заложить в бюджет на будущий год достаточный резерв для реализации антикризисных мер, если, конечно, такая необходимость появится. Государственные вложения не должны подменять или вытеснять частные инвестиции. Напротив, государственный рубль должен служить катализатором для частной инициативы. Я считаю необходимым предусмотреть в федеральном бюджете на предстоящую трехлетку меры, способствующие адаптации нашей экономики в условиях присоединения к ВТО. Учитывая наши задачи по снижению сырьевой зависимости, считаю правильным не повышать и зафиксировать существующий уровень налоговой нагрузки для несырьевого сектора. В то же время нужно исключить условия для уклонения от уплаты налогов. Компании, не уплачивающие налоги, разрушают добросовестную конкуренцию, подрывают честное предпринимательство. Улучшение качества администрирования не только повысит фискальные поступления в бюджет, но и создаться резервы для снижения существующей налоговой нагрузки для добросовестного бизнеса.
Что ж, это был фрагмент выступления Владимира Путина. Напомню, он сегодня обратился с бюджетным посланием к членам правительства Российской Федерации. Но вот помимо всех этих, достаточно помимо вот этого серьезного разговора о основах финансовой политики государства, сегодня пришло еще одно любопытное известие, которое я хотел бы обсудить вместе с вами в прямом эфире. Это вот пока там разбираются и произносят фразы «эффективность бюджетной политики», «изменения налогов» и так далее, и так далее. Росстат сегодня опубликовал данные, которые говорят о том, что численность населения с доходом ниже прожиточного минимума в России сократилась на 16% по сравнению с 2011 годом. Но если это переводить на простой, более простой язык, в России снизилось количество бедных людей, бедняков. Количество бедняков составило 19 миллионов человек, или 16% от 16% от общей численности населения. Величина прожиточного минимума за первые три месяца 2012 года выросла на 1,5% и составила 6307 рублей. Ну вот, получается, что число бедняков в России сокращается. Но это данные Росстат. А вот ваши впечатления? Действительно, в хороших условиях макроэкономических, вроде цена на нефть высоко, не все спокойно, но тем не менее. Вот ваше личное ощущение. Наша страна становится богаче. Нет, не владельцы компании «Лукойл» или «Роснефть», а мы с вами, простые, скажем так, граждане нашей страны. Так, если вы считаете, что мы стали богаче действительно, а об этом, по крайней мере, говорит Росстат, или нет, это Росстат врет, и у вас совсем другие впечатления, тогда в любом случае звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702 прямо сейчас. Итак, согласны ли вы? Вот это ваше личное ощущение, да, оно может быть не подкреплено математическим анализом, но тем не менее, как ваше отношение к тому факту, что Россия становится богаче, по крайней мере, по данным Росстата. Вы в это верите? 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. Ну, еще пару цифр. Минимум для трудоспособного гражданина в России равен 6827 рублей. Для пенсионера 4963 рубля. Для ребенка 6070 рублей. Средний чистый доход на душу населения в первом квартале по всей стране составил, ну, это тоже любопытная цифра, собственно, вот сколько мы зарабатываем. Так вот, в среднем по стране эта цифра составляет почти 19 тысяч рублей. Подчеркну, это средний чистый доход, это не зарплаты. Наконец, год назад средняя начисленная пенсия в России составляет около 9,5 тысячи рублей. Еще раз скажу о том, что эти данные были сегодня озвучены Росстатом. Но, наверное, главная сенсационная новость. Число бедняков в России сократилось на 16%. Но это серьезная цифра. Верите вы ли вы ей? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните прямо сейчас. Также сегодня пришло много политических новостей, а мы о них мы поговорим чуть позже, когда вот из студии поедет Станислав Белковский. Два вице-спикера Госдумы от «Единой России» отказались от мигалок. Московская полиция отберет лицензию частного охранного предприятия Гудков, Геннадия Гудкова, через суд. А Людмила Алексеева, известная правозащитница, планирует согласовать с мэрией празднование юбилея. Я прошу режиссера прямо сейчас сказать мне, сколько у нас звонков. А вам напомнить, свободный микрофон. Итак, согласны ли вы с данными Росстата о том, что в России Россия становится богаче, поскольку число бедняков сократилось на 16%. Это только за год и в целом составило 19 миллионов человек. Но это тоже цифра в любом случае страшная. Также сегодня стало известно о том, что православные пожаловались Путину на вручение калош патриарху Кириллу. Вот вообще тему конфликта между представителями РПЦ, организаторами серебряной калоши, вообще того, что происходило на этой премии, мы обсудим чуть позже. Ну а сейчас, как и обещал «Свобода микрофон», Тимур, добрый вечер.
Добрый вечер.
Откуда вы звоните нам?
Я звоню из Москвы.
Ну, как вам данные Росстата о том, что страна богатеет?
Вы знаете, я хотел бы сейчас перефразировать фразу Лысенко, который называл генетику продажной девкой капитализма. Так вот, наша статистика – это продажная девка нашего правительства. Поэтому бедных-то, конечно, стало меньше, но зато нищих стало больше. И это бесспорный для меня факт. Я часто бываю в разных регионах. Алло.
Да, мы вас слушаем.
Я часто бываю в разных регионах, от Поволжья до Хабаровска и Дальнего Востока, наблюдаю, как живут простые люди, бываю в семьях, нищета везде повальная, понимаете?
Поэтому
мое такое мнение.
Ну а как же данные Росстата минус 16% бедняков? Врут что нам, чиновники?
А я же вам сказал, продажная девка, статистика.
Ну что ж,
статистика на самом деле это великая наука, но, к сожалению, она у нас выхолощена до нельзя. Она выполняет социальные заказы ежедневно и ежечасно. Поэтому мы с вами вот и читаем подобные отчеты.
Спасибо большое, Тимур. Ну, это был звонок из Москвы. Я хотел бы услышать и, конечно же, наших слушателей в Красноярске, в Екатеринбурге. Вот на ваш взгляд, опять же, это не полномасштабное социологическое исследование, это не данные Росстата, а вот ваши личные ощущения. Сергей, добрый вечер. Откуда вы звоните нам?
Я звоню из Челябинска.
Ну, вот ваш взгляд из Челябинска, Сергей.
Да. Ну, что я могу сказать? Я, конечно, совершенно полностью был согласен с предыдущим оратором. Но я вот просто в двух словах объясню. Если у меня, например, пенсия 7-800, то какой, о каком богатстве нашей страны может быть речь? Я всю жизнь отдал. Я проработал столько лет на металлургическом предприятии, работал на тяжелой работе, столько сделал для этого государства, а мне говорят, что я богатею. Да вы что, смеетесь, что ли? С каждым днем я становлюсь все беднее и беднее. ЖКХ поражает, нам все время врут, что он нам добавили. Да что он мне там добавил, этот спикер? Добавил он мне 500 рублей, это один раз сходить в магазин. Семью надо содержать, детей нужно содержать, внуков надо содержать, все учатся, и все на такие деньги, да брехня все это. Богатеет только, это олигархическое государство, вот оно и богатеет. А мы, извините за выражение, в банусе.
Спасибо, спасибо большое. Евгений с нами на связи. Добрый вечер, Евгений. Откуда вы нам дозвонились?
Здравствуйте, это Волгоград. Ну, как у них происходит, это непонятно, как они считают. Вот я живу в ранее промышленном городе Волгограде. Если вы элементарно посмотрите, то от всех предприятий не осталось практически ничего. Работают единицы. И те на курорты, и те отдыхают люди. Это люди те, которые работают, по крайней мере, на каких-то предприятиях. Остальные все закрыты. Предприятия просто не работают. Их ликвидируют, выгоняют тысячи людей. Просто-напросто выгоняют. О каком богатстве? Объясните.
Спасибо, спасибо большое. Ну что ж, я напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Итак, стала ли Россия богаче? На ваш взгляд, взгляд из Волгограда, Екатеринбурга, Твери или Владимира? Потому что Росстат нас вроде как радует. Еще раз напомню о том, что численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, ну проще говоря, бедняков в стране. Так вот, численность бедных людей сократилась в первом квартале 2012 года на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Но там сложная математика, но в любом случае тенденция очевидна, по данным Росстата. А вот вы, будучи не в Москве, не в офисе Федерального агентства по статистике, а вот находясь у себя в Волгограде, в Твери или в Тюмени, вы что на это можете ответить? Добрый вечер, представьте, пожалуйста.
Волгоград.
Здравствуйте. Ребята,
здравствуйте.
Как вас зовут?
Статистик Олег.
Как вас зовут? Здравствуйте.
Олег.
Да, говорите, Олег.
Туфта самая настоящая. Я пенсионер. Нищета сплошная. По мусоркам люди лазят. Какая там статистика?
Спасибо, спасибо большое. Ну вот вы все слышали, пока ни одного звонка со словами, что, дескать, не все так плохо. Еще раз напомню, что количество бедняков в стране по официальным данным составляет 19 миллионов человек. Вы только представьте себе, 19 миллионов. Всего количество жителей, если мне память не изменяет, порядка 143 миллионов. В любом случае, 16% от общей численности населения живут на доходы ниже прожиточного минимума. И этот самый прожиточный минимум, он невысок, мягко говоря, это 6 307 рублей. То есть, если вы, например, получаете, зарабатываете 8 тысяч рублей, то вы уже не относитесь к категории бедных людей, скажем так. Давайте еще один звонок примем. Добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте. Как вас зовут и откуда вы нам дозвонились?
Меня зовут Василий, я звоню из города Красноярска.
Да, Василий.
Стала Россия богаче или беднее? Я сужу вот по какому признаку. Раньше у меня под окнами стояло 1-2 автомобиля легковых, личных. Сейчас у меня под окнами стоит 10 личных автомобилей. Угу. Вот, это первое, можете судить сами. Ну, а что касается людей, которые... В общем, люди по помойкам как ходили с сумками и баулами и заглядывали в мусорные баки, в поисках чего-нибудь. Так они и ходят. А сейчас, когда отменят прием стеклопитары, я вообще не знаю, на что они будут жить. То есть богатый становится богаче, а беднее становится, бедный становится беднее. До свидания.
Спасибо, Василий. Александр, если я не ошибаюсь, с нами на связи. Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Вы откуда нам дозвонились?
Я с Красноярска тоже звоню.
Да.
Ну, вот предыдущий оратор, значит, говорил, что много машин там под окнами стоит. Все это ерунда, конечно, полнейшая. Я считаю, что бедных намного стало больше на сегодняшний день.
А как вы это определяете? Потому что, ну, любопытно, вот критерии, да, там, собирают бутылки, там, лежат под забором. Вот как, какой критерий вам позволяет сказать, что бедных больше?
Ну, я просто посмотрю на пенсионеров, которые сегодня, как бы, так сказать, концы с концами сводят. Если в советское время, значит, 120-130 рублей еще пенсионеры откладывали и внукам давали, то на сегодняшний день у них просто нет, они не могут существовать. Я не знаю, я вообще не знаю, как они выживают на сегодняшний день.
А
это
вот
категория пенсионеров, это касается. А то, что касается работающего населения, до половины, ну, процентов 30 Красноярска, в Красноярске, ну, это, ну, просто не работает. Это сплошная безработица. Нет предприятий работающих, нету. Все уничтожили за эти 20 лет.
Александр, ну вот вы в Красноярске, например, у моих знакомых в Москве совсем другое впечатление. Дескать, и все с айпадами, и с айфонами. Может быть, у нас две стороны получаются разные? Москва и вся остальная Россия? Как вам
Нет,
такое утверждение?
Вы знаете, значит, это не надо, нельзя сравнивать айпады, айфоны, да? Точно так же, как, значит, в советское время «Жигули» и «Волгу» тоже немногие могли позволить. Это, как будто сказать, роскошь считалось. То сейчас это, ну, это сравнивать даже нельзя. Вот буквально 30 лет назад «Жигули» можно было сменять на квартиру, да? Или наоборот. Квартиру на двухкомнатную квартиру на «Жигули». То сегодня, это вообще по-другому видится.
Спасибо большое, спасибо большое. Ну что ж, на этом вот свободный микрофон по этой теме завершен. Еще раз спасибо всем тем, кто позвонил. Я с удовольствием, с почтением представляю нашего сегодняшнего гостя, как и обещали, известный политолог и, на мой взгляд, самый остропишущий политолог в стране.
Спасибо
президент
большое.
Института национальной стратегии. Если я не ошибаюсь, Станислав Белковский. Станислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не ошибся? В должности.
Ну, директор, но это не важно.
Директор.
Все-таки быть президентом почетнее, чем директором.
Директор и президент.
Поэтому я вашу ошибку я только одно прошу считать за комплимент.
Сегодня адрес. Данные Росстата были опубликованы, число бедняков сокращается. Мы спросили у людей, понятно, что это субъективное мнение, но тем не менее все говорят, ну, неправда, но бедных людей больше в стране. Понятно, что это такой очень обывательский разговор, но вот лично ваши ощущения. Мы становимся богаче или мы становимся беднее?
Это вот очень правильный вопрос, и он очень интересный с точки зрения оценки психологии народа, которую понимают не все. Я считаю, что объективно народ становится богаче, а психологически беднее.
Поясните, психологически что значит?
Само ощущение, что когда народ не знал, как могут жить люди, например, при советской власти, да, мы считали, например, что машина «Запорожец» или «Москвич» — это очень хорошо. Да, а при постсоветской власти мы узнали, что, оказывается, бывает машина «Мерседес», «БМВ», там, «Бентли», да? И поэтому самоощущение владельца москвича резко упало. При советской власти он считал себя состоятельным человеком, при постсоветской власти – бомжом и нищебродом, как принято говорить в определенных средах. Вот это отражение именно этого феномена, что люди де-факто зарабатывают больше. Но поскольку они видят, как живут другие люди, поскольку они видят, как можно жить, как живут в Европе, в Америке, их самооценка падает, и им кажется, что они живут беднее.
Не ведет ли это уже из такого экономического конфликта к политическому?
Да, именно это и ведет к политическому конфликту, потому что именно на этой почве формируется тот устойчивый социальный слой, который требует европейской политической системы вместо той полуазиатской авторитарной системы, которую мы сегодня имеем.
Ну вот принято говорить, что у нас, дескать, есть такое кричащее большинство на Болотной площади, которое в Москве окопалось, и есть вся остальная страна, которая за Единую Россию. Получается, что не все так просто, и вот это большинство не совсем за Единую Россию?
Нет. Большинство, во-первых, ничего не знает, кроме Единой России. да, поскольку она воспринимает всю информацию с помощью основных общенациональных телеканалов, а там только «Единая Россия». Во-вторых, действительно, в легальном политическом поле до сих пор никакой альтернативы «Единой России» не предъявлено, потому что КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — это в известной степени сателлиты «Единой России». То есть они делают вид, что они оппозиция, они делают вид, что они играют какую-то отдельную самостоятельную игру, де-факто будучи придатками «Единой России», легитимирующими ее победу. Но, во-первых, все в истории всегда решает меньшинство. И мы в этой студии, по-моему, уже об этом с вами говорили. Да, тут важна именно критическая масса меньшинства, от 2 до 3% населения, которая даст импульс большинству. И когда этот импульс пройдет, перевербовать большинство очень легко. Его позиция изменится, ну, если не за несколько месяцев, то за год-другой точно. Как это и было в конце 80-х, когда все были за КПСС до 1989 года, и все стали против КПСС после. Причем происходит в одночасье. Этому не способствовали какие-то тектонические сдвиги в жизни людей. Они стали жить хуже. Они стали жить даже лучше, как сейчас. Да, может быть, на продуктов на прилавках стало чуть меньше, потому что дефицит как был при Брежневе, так и при Горбачеве. Тут принципиальной качественной разницы для большинства населения не было. Но зато открылись надежды, открылось ожидание возможностей. А вот это ожидание возможностей – это самое прекрасное и одновременно страшное, что бывает в политике, потому что ожидание возможностей рождает запрос на перемены.
Мы продолжим через несколько минут.
Картина дня на Радио КП.
Еще раз здравствуйте. Это телеканал «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех наших радиослушателей. Программа «Картина дня». У нас в гостях сегодня политолог, директор Института национальной стратегии Станислав Белковский. Станислав Александрович, еще раз здравствуйте.
Еще раз добрый день.
Так, обо всем по порядку. Предлагаю начать с пресс-конференции, которую дал сегодня новый глава Росмолодежи Сергей Белоконев. На ней он, в частности, заявил о том, что Селигер обойдется бюджету в 280 миллионов рублей. Якименко ушел. Теперь он молодежь политикой в стране не занимается, партстроительством, но уже, видимо, отдельно от государства. Ну, уже не знаю, как отдельно или нет, но тем не менее, по крайней мере, де юре. Пришел новая фигура Сергей Белоконев. Значит ли это, что поменяется вообще молодежная политика? Нужна ли она нам в принципе? Что скажете?
Я думаю, что молодежная политика нам не нужна, потому что молодежь сама формирует общественно-политические запросы и либо находит их удовлетворение во взрослой политике или нет. Да, потому что, условно говоря, Фидель Кастро там стал лидером Кубы в 32 года. Муаммар Каддафи пришел к власти в 29 лет. Это была молодежная политика или взрослая? Да, поэтому молодежная политика – это фантом. Это попытка ограничить самореализацию молодежи, на самом деле. То есть не дать молодежи стать взрослой, потому что тот, кто хочет войти во взрослую политику, тот сразу в нее и входит. И мы знаем, что все революции делались очень молодыми людьми в истории. И Наполеон уже в 35 лет стал императором, а генералом после Тулона он стал в 24 года. И никакая молодежная... Наполеон не был субъектом молодежной политики. Он играл по-взрослому с самого начала, как и все активные самостоятельно мыслящие люди. А другое дело, что назначение Сергея Белоконева я приветствую, потому что человек с фамилией Белоконев не может не мечтать о том, чтобы въехать куда-нибудь на белом коне. И, может быть, это простимулирует его каким-то более радикальным совершением, чем его предшественника Василия Якименко. Но все это рудиментарные структуры, унаследованные от комсомола, от тоталитарной системы, где казалось, что нужно человека с самого начала очень жестко контролировать, чтобы он никуда не отклонился. И вот молодежная политика – это рудимент советской политики тотального контроля над человеком с молодых ногтей.
А как вам Селигер, на который 280 миллионов бюджетных
как
денег?
Как механизм распила бюджетных денег, я это полностью приветствую. То есть не приветствую, хотя бы потому, что в этом не участвую. А другого смысла в этом не вижу, потому что Селигер всегда был, есть и остается посмешищем.
Сейчас же там всех политические силы зовут. Если бы вас пригласили,
может быть, вас уже пригласили? Меня несколько раз приглашали, заведомо провокационными целями, чтобы меня дискредитировать. К счастью, мне хватило ума не поехать. Тем более, надеюсь, что я уже повзрослел, у меня хватит ума не поехать и сейчас.
То есть, если позовут вот на эту смену политику, куда вроде как всех зовут, откажетесь?
Ну, это все равно, что публичное приглашение в бордель. Я вообще в бордели не хожу, но уж на публичное приглашение точно отвечу нет.
Еще одна тема была поднята на этой пресс-конференции. Новый глава Росмолодежи прокомментировал дело Pussy Riot. Оно продолжает быть в центре внимания. Он сказал, что, дескать, Росмолодежь это не комментирует, он как официальный чиновник этого делать не собирается, но вот как гражданин, как православный, он считает, что это был чей-то заказ. И, дескать, нужно наказывать не столько вот актрисы, актеров, которые там танцевали, а неких заказчиков. В то же самое время на днях появилось открытое письмо деятелей культуры общественных деятелей. В поддержку Pussy Riot авторы письма подчеркивают, что действия девушек не являются уголовным преступлением. Россия – светское государство, и никакие антиклерикальные действия, если они не подпадают под статьи УК, не могут быть причиной уголовного преследования. Напомню, три девушки уже практически полгода находятся в следственном изоляторе. Насколько я понимаю, Станислав Александрович, вы также подписали это письмо?
Ну, хотя и не деятель культуры, и колебался только по этой причине. Потому что я не хотел выглядеть человеком, который примазывается к звездам уровня Федора Бондарчука и Чулпан Хаматовой. Но когда журналисты «Эхо Москвы», распространявшие это письмо, подтвердили мне, что не обязательно быть звездой для подписания, я подписал.
Ну, вам скажут, что, дескать, есть такая статья «Хулиганство», «Злостное хулиганство», «Нарушение...» я не помню точную формулировку, но, тем не менее, часть второго, часть вторая, там, «Нарушение прав и свобод верующих». Могу сейчас уточнить. Uh-huh. Разве это не хулиганство, танцы на амвоне в храме?
Нет, это не хулиганство. Никаких нарушений прав и свобод верующих не было, поскольку верующие могут молиться, могли молиться в этой ситуации как угодно. Ничего не произошло. А если говорить о хулиганстве, то скорее я бы связывал его с некоторыми активными игроками от лица Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Например, отца Чаплина.
Всеволода. То есть Чаплин хулиган?
Конечно. Отец Всеволод Чаплин, который в декабре прошлого года на глазах многих моих знакомых в клубе «Аги», напившись пьян, говорил совершенно кощунственные с точки зрения церкви вещи. И призывал свергнуть патриарха Московского и всей Руси Кирилла Гундяева. Или, скажем, глава так называемой полуфиктивной, но тем не менее формально существующей ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов, который пишет в своем блоге такое, за что, по-моему, можно отправлять в следственный изолятор немедленно. То есть он предлагает убить, просто посадить и разгромить всех, кто не согласен с его точкой зрения.
Ну вот я тут на днях прочитал, может быть, даже и вы написали, могу ошибиться, что вот это открытое письмо дает отличный шанс власти закрыть это дело и выйти как бы чисто из воды. Вообще, как должна власть реагировать на это?
Знаете, власть вообще не должна была этим заниматься.
В принципе.
Потому что если бы не было уголовного дела, не было бы и скандала. И здесь, хотя я не слишком высоко оцениваю политические способности премьер-министра и бывшего президента Дмитрия Медведева, он в свое время сказал правильно в этом деле, что Pussy Riot получили на этом славу, которую хотели. Я им очень сочувствую, но, с другой стороны, слава пришла. И я думаю, что ради этой славы они могут немного и потерпеть. Но если бы власть действовала мудро и разумно, она вообще не затевала эту историю. Если она захочет сейчас действовать мудро и разумно, она сделает именно то, к чему призывают ее подписанты письма. Переквалифицировать уголовную статью на административную, немножко наказать и забыть эту историю в принципе.
Ну вот, а вот все эти решения по поводу Pussy Riot, они на каком уровне принимаются? На уровне Бастрыкина, на уровне районного суда московского, на уровне Володина, на уровне Путина? Как вы думаете?
Я думаю, что они принимаются на уровне Путина по инициативе патриарха Кирилла Гундяева, который чрезвычайно болезненно относится к любым попыткам его принизить. Вот сейчас будет новая вакханалия вокруг серебряной калоши, премии за самые сомнительные достижения в шоу-бизнесе, которую присуждает радиостанция «Серебряный дождь». Как бы мы ни смеялись, я думаю, что патриархия инициирует уголовное преследование организаторов в ближайшее время. Другое дело, что поскольку все-таки владельцы «Серебряного дождя» — это люди влиятельные, может быть, им удастся избежать такой участи, как Pussy Riot, но совсем нулевого варианта не будет.
Ну что ж, удивительным образом Станислав Белковский сказал о той новости, которую я хотел озвучить. Следующий. Православные пожаловались Путину на вручение калоши патриарху Кириллу. То есть это та самая кампания, которая уже началась, инициированная патриархом, считаете?
Да, понимаете, я сам православный прихожанин с 20-летним стажем, поэтому я могу немножечко говорить о настроениях среди паствы, в этой среде, в нашей среде. И я считаю, что при Алексии II, покойном патриархе, при том, что я его не идеализирую, он тоже был человеком неоднозначным, но даже идеи быть не могло присуждение ему серебряной калоши. Во-первых, потому что общество бы этого не приняло, оно осудило бы этот шаг. Во-вторых, потому что сами владельцы «Серебряного дождя» никогда бы даже не пришли к такой мысли. То есть то, что патриарх Кирилл Гундяев получил серебряную калошу, свидетельствует о колоссальной моральной и интеллектуальной деградации священного начала Русской Православной Церкви, которая прошла именно и очень стремительно в последние три года. И это проблема церкви, это не проблема окружающих сил. Но, как всегда, хочется обвинить внешнего противника, Да, когда мы что-то теряем, нам всегда хочется кого-то обвинить извне, а не себя. Так РПЦМП судорожно ищет, кого бы еще прищучить. Вот прищучили пуссера, теперь на очереди серебряный дождь. Хотя, еще раз повторю, конечно, владельцы серебряного дождя отбоярятся и не сядут в тюрьму. Но какие-то неприятности у них могут быть.
Ну что ж, причем инициировал это письмо президенту России глава Ассоциации православных экспертов, вышеупомянутый Кирилл Фролов. Текст открытого письма был опубликован его в блоге. Под ним подписалось 60 человек.
По мнению автора письма, в защиту Пуссерайт уже 5 тысяч.
Уже 5 тысяч, да.
Да, по моим данным.
По мнению автора письма, церемония нуждается не только в проверке на экстремизм, но и на предмет содержания призывов к свержению конституционного строя Российской Федерации, оскорбления чести и достоинства общественно значимых персон, а также оскорбления религиозных чувств, исповедующих православие граждан России. Вот так вот.
Вот Кирилл Фролов буквально написал все, что он делает в отношении меня. Он оскорбляет мои религиозные чувства в своем блоге, поскольку через сообщения он пишет какие-то несусветные сумятицы и нелепицы. Он оскорбляет общественно значимые персоны, поскольку я тоже отношусь себя к таковым, пусть и не такого масштаба, как, естественно, патриарх Кирилл Гундяев. Поэтому, думаю, если следовать логике Кирилла Фролова, то надо в первую очередь возбудить уголовное дело против него самого. А вообще, я Кирилла знаю много лет. Я отношусь к нему с сочувствием и состраданием, потому что это глубоко психически больной человек.
Вот даже так?
Да, и его нужно изолировать от общества только по одной причине. Не потому, что он обижает меня или кого-то еще, а потому что если дать ему спокойно развиваться и дальше в том же ключе, то есть усугублять собственное безумие, он буквально может зарубить топором собственных детей.
На всякий случай, Кирилл Фролов.
Кирилл Фролов.
А то Кирилл.
Не Гундяев. Нет, Кирилл Фролов, не Гундяев.
Ну что ж.
Гундяева я в психическом нездоровье не подозреваю. Я подозреваю его в конъюнктурности, в мелочности, а главное, в неверии в Господа Бога, что несовместимо со статусом представителя канонической церкви, каковым он является.
Ну что ж, у нас в гостях, напомню, Станислав Белковский, директор Института национальной стратегии. Я хотел бы о политике поговорить в прямом смысле этого слова. Лидер Левого фронта Сергей Удальцов заявил, что его вызвали в полицию в связи с жалобой бабушки, уже побитой активистки молодой гвардии. Напомню, его, он уже должен за то, что он побил вот эту активистку, 240 часов общественных работ. Вот то, что происходит, новости от Геннадия Гудкова приходят по поводу того, что его ЧОП закрывают, и он закрывает в связи с давлением властей. Вот это все, это такие случайные совпадения или планомерное давление властей на оппозиционных лидеров?
Это отражение позиции властей, которые считают, что нужно четко отделить радикальный протест от нерадикального. Власть очень боится массовых публичных народных выступлений. Наверное, 10 лет назад Владимир Путин этого не боялся. Но с тех пор он повидал нечто небывалое. Он повидал, например, оранжевую революцию на Украине. Он абсолютно не верил, что она произойдет. Он был на 120% уверен, что Виктор Янукович тогда, в 2004 году, станет президентом, а народ, случайно собравшийся на Майдане, разойдется с первыми холодами. И это транслировали люди, близкие к Путину. Революция свершилась. Потом случилось две революции в Киргизии, в Медвежьем углу постсоветского пространства, где, казалось бы, у людей вообще нет представления о чувстве собственного политического и гражданского достоинства. Но это произошло дважды. Ну и, наконец, арабская весна добила психологический путь окончательно. Потому что он мог представить все, что угодно, но только не конец Хосни Мубарак на каталке и Муаммара Каддафи с черенком от лопаты, вставленным в некое деликатное отверстие. Поэтому с этого момента он считает, что есть какие-то мистические силы, может быть, внешние, может быть, внутренние.
И он в это верит искренне.
Да. Которые в случае выхода народа на улицы могут привести к катастрофическим последствиям, даже независимо от наличия или отсутствия предпосылок. И русскому народу в этом смысле он не доверяет, потому что Путин по рождению питерских болот, и в нем живет генетическая память о 1917 году. Он помнит, что было, когда русскому народу дали волю. И только большевики с их террором, с их жесточайшим применением силы смогли вернуть русский народ в берега. А Путин к террору точно не готов. Он мирный человек. Его бронепоезд стоит на глубоко запасном пути и никогда с этого запасного пути не сойдет. Поэтому его главная задача сделать так, чтобы, пожалуйста, митингуйте, делайте все, что угодно, говорите про меня все, что угодно, называйте меня земляным червяком, но только не идите на штурм Кремля. И все, что он делает и в законодательном поле, и в поле уголовным и уголовно-процессуальным, это не допустить, чтобы народ вышел из берегов.
Но если мы посмотрим на преследование лидеров оппозиции, то получается, что в радикалы он записал Ксению Собчак, Илью Яшина, Геннадия Гудкова, Сергея Удальцова, ну, практически всех.
Он записал, всех, кто воспринимался 6 мая, в день X, когда были приняты соответствующие решения, как лидеры, способные, в принципе, привести народ на прорыв. В принципе, способные потенциально, не обязательно ведущие. Потому что ясно, что Зюганов, Явлинский, Жириновский не приведут народ на прорыв ни при каких обстоятельствах. Они абсолютно системные игроки, которые подчиняются правилам игры. А Ксения Собчак здесь стоит особняком. Она была всегда против радикальных акций. Но в отличие от Навального, Удальцова, Гудкова и Пономарева и так далее, которые для Путина абстрактные величины, он их не знает и знать не желает. Собчак он знает. И для него эта величина очень конкретная. И он обижен на нее лично. Он воспринимает ее как дочь во многом. Он считает, что он очень много сделал для семьи Собчака, это так оно и есть. То есть он не сильно ошибается в этом вопросе. Он спас самого Собчака. Он очень много способствовал тому, чтобы вдова Собчака Людмила Нарусова и его дочь Ксения Собчак нашли себя в подсобчаковской реальности в нулевые годы. И поэтому он не может понять, как можно выступать против меня, если я так много для вас сделал. Поэтому он относится именно по-отцовски к Ксении Собчак. Он не сделает ей ничего страшного, но он хочет ей сказать, что если ребенок не подчиняется старшим, а связался с плохой уличной компанией, то этому ребенку нужно наглядно пояснить, что этого делать не стоит. Значит, надо поставить на горох ребенка, в угол, в крайнем случае отшлепать. Поэтому, конечно, Ксения Собчак в тюрьму не сядет. Но получить, например, год условного срока за неуплату налогов, это Путин может ей обеспечить, чтобы вправить с его точки зрения ей мозги.
Ну вот не могу не просить прокомментировать вас. Последние данные ВЦИОМа озвучены были на днях. Лидеры, ну, опросили участников оппозиционных акций на Болотной площади, на проспекте Академика Сахарова. И вот среди лидеров этой оппозиции появился очевидный лидер Алексей Навальный. Угу. А, вот почему именно он? Действительно ли только он? И насколько он, каков потенциал Навального?
Я давно и хорошо знаю Навального, потенциал его очень высок. Он человек умный, он человек, безусловно, с лидерскими задатками. Он человек интуитивно одаренный. Другое дело, что я бы здесь высказал два замечания. Во-первых, сам этот опрос не репрезентативен, потому что совершенно непонятно, кого опрашивали. И мне вообще представляется, что на фоне избрания Алексея Навального членом Совета директоров Аэрофлота Кремль как бы делает ставку на дерадикализацию Навального, на интеграцию его в свой пул системных политиков, и на то, чтобы сказать, вот, ребят, вот за Навальным идите, и в этом смысле ВЦИОМ, как кремлевский социологический центр, может быть вполне продуктивен как подспорье для решения этой задачи. С другой стороны, Навальный органически не способен к коллективным проектам. Он человек, сконцентрированный полностью на себе. Ему кажется, что любое коллективное действие только ухудшает его политическую позицию. В этом смысле он для Кремля тоже выгоден. И в-третьих, я хотел сделать два замечания, сделаю три, прошу прощения. Мне кажется, что Россия исчерпала вождистскую парадигму. Нам нужен не вождь, нам нужна команда. Поэтому надо делать ставку не на одного человека, а на целую команду, которая выработает единую, внятную, внутренне непротиворечивую логику политических и экономических реформ и становления постпутинской России. И как один из ключевых членов этой команды, Навальный, конечно, полностью годится. Но не как вождь, за которым нужно слепо идти, как мы в конце 80-х шли за Ельцином, чтобы в нем разочароваться, а в нулевые шли за Путиным, чтобы тоже в нем разочароваться.
Ну что ж, я напоминаю, у нас в гостях сегодня Станислав Белковский, директор Института национальной стратегии, политолог. Ну вот в завершение я хотел бы спросить, может быть, даже не о политике, а о политтехнологах. Вы себя причисляете к ним?
Я политтехнолог на пенсии. Я занимался политтехнологией много лет, но не в последнее время.
Уже не сегодня. Да. Совсем скоро, наконец, в России выборы. Угу. Лишь в 4 субъектах Российской Федерации. Но, тем не менее, выборы и мэров грядут. Рынок оживился, потому что была засуха ведь.
Ну, рынок только начинает оживляться. Но, понимаете, я, как бывший все-таки политтехнолог, могу, опираясь на собственный и чужой опыт, сказать, что в судьбе политиков политтехнологии не играют ключевой роли. Угу. Они скорее приписывают себе такую роль. Политика или существует, или не существует. Вот, например, я работал с Александром Ивановичем Лебедем в конце 90-х годов, когда он баллотировался в губернатора Красноярска, Красноярского края. Я могу сказать, что все ключевые идеи принадлежали самому Лебедю, а не политтехнологу. Например, идея пригласить в Красноярск Алена Делона, что сыграла огромную роль в его победе, хотя все иронизировали над тем, пока Ален Делон не приехал. Потому что когда красноярская публика собралась и увидела живого Алена Делона, кумира юности, молодости, зрелости, чего угодно, символа свободного мира, недоступного в советское время, то все поняли, что Лебедь вообще способен на все. Если он привез Алена Делона, то он и Луну с неба достанет, и заставит реки течь молоком и медом, все что угодно. Поэтому я уверен, что победят те политики, у которых есть хорошие политические инстинкты, желание взять власть и нормальный политический интеллект. А политтехнологи – это люди на подхвате, которые позволяют выстраивать избирательную машину, организовывать какие-то процессы, но не более того. Это помощники политика, и не надо преувеличивать их роль.
Ну, как мне кажется, представители власти намекали нам, закрывая выборы, выборы губернаторов, что, дескать, народ не умеет делать выбор. Бандиты и жулики приходят во власть, вы их выбираете, они вам мозги пудрят. А вот сегодня народ научился выбирать или нет?
Я думаю, что активная часть населения, конечно, созрела. В гораздо большей степени, чем в 90-е годы. Появились вот эти русские образованные горожане, рога, как я их называю, да, которые увидели Европу. Потому что до 91 года при советской власти не было политических возможностей увидеть Европу. Закон о въезде и выезде СССР, который регламентировал безвизовый выезд, был принят только летом 91-го, буквально за пару месяцев до распада Советского Союза. В 90-е годы при Ельцине не было экономических возможностей выезжать, кроме как в Турцию куда-нибудь. Да? И вот, наконец, в нулевые годы совместились политические и экономические возможности посмотреть, как живет Европа. А это пробудило в нас генетическую память, что мы тоже европейцы. Потому что русская государственность возникла в 1762 году. В этом году мы отмечаем 1150 лет, кстати, русской государственности. И бывший президент Медведев предлагал это праздновать, но после его ухода почему-то тему замяли. Мы начались с того, что пришли варяги, норманны, да, Великий Новгород. Да, и это издало европейский тренд развития нашей государственности, становления и развития, который был прерван только монгольским игом и колоссально деформировал и нашу государственность, и нашу ментальность. Вот сегодня мы должны вернуться на изначальный путь. Великий Новгород и так далее. Я вообще сторонник конституционной монархии и считаю, что когда Россия придет к парламентской демократии, то коронация императора должна быть не в Успенском соборе Кремля, а в Святой Софии в Великом Новгороде, в старейшем храме. И не только потому, что он старейший, но и потому, что он символизирует, собственно, европейский выбор и вектор развития России как ничто иное. Но в том, что касается народных масс в целом, конечно, они остаются во многом инертными. Ментальность их изменилась не так сильно, но позицию большинства, еще раз повторю, определяет меньшинство. И сегодня очень важно, что это меньшинство возникло. Болотная площадь и проспект Сахарова доказали, что оно уже существует, критическая масса создана.
Ну и последний вопрос. Понятно, что будут кандидаты от «Единой России», от партии власти, а вот будут ли, есть ли оппозиция в регионах, не только в Москве, Навальный, Судальцов,
да,
а на местах?
Оппозиция в регионах есть. Это те представители региональных элит, то есть это региональный бизнес, региональные политики, которые очень недовольны губернаторами, назначенцами и навязанными им сити-менеджерами вместо мэров.
Mm-hmm. Вот это они готовы идти.
Да, формально это не оппозиция, но фактически они готовы поддержать оппозиционных кандидатов. И наши оппозиционеры будут полными дураками, если этой возможности немедленно не воспользоваться.
Ну что ж, спасибо большое за этот разговор.
Спасибо
Станислав
вам.
Белковский, директор Института национальной стратегии, политолог, политтехнолог на пенсии, был сегодня у нас в гостях. Я уж не знаю, можно ли ранжировать и корректно ранжировать политологов по тому, насколько интересно они говорят, но вот мой личный рейтинг, простите, уже некорректный, вот в моем личном рейтинге Станислав Белковский занимает абсолютно первое место. Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое за эту лестную характеристику.
Мы ненадолго прервемся и продолжим наш разговор через несколько минут. Это программа «Картина дня». Для вас работает Александр Яковлев. Не переключайтесь.
«Картина дня» на Радио КП.